Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Заместитель мэра в правительстве Москвы Валерий Виноградов в четверг на круглом столе, который был посвящен использованию нецензурной лексики в печатных изданиях, высказался против законодательного запрета мата в литературе. «Запретить его нельзя, будет только хуже. Метод запрета – это не наш метод», – сказал господин Виноградов. По его словам, должны быть внутренние ограничения как у книгоиздателей, так и у книжных магазинов, какие книжки выпускать и продавать. «Мы не избавим литературный мир от похабщины, но снизить ее негативное влияние можно», сказал заместитель московского градоначальника. В свою очередь, на этом круглом столе депутат Мосгордумы Евгений Бунимович сказал, что мат надо защищать от чрезмерного употребления. Его так много, что он уже становится нормативной лексикой. «Если я забиваю гвоздь в стену и попадаю молотком по пальцу, то я уже не знаю, чем выругаться, так как то слово, которое надо сказать, звучит и в печати, и на телевидении», отметил господин Бунимович. Сегодня в нашей студии режиссер Юлий Гусман.
Добрый вечер, Юрий.
Ведет программу Владимир Бабурин. Задать вопросы господину Гусману можно, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, на московский пейджер 9613333, электронные почты mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Юлий, я честно скажу, что я совершенно не собирался с вами говорить о чистоте русского языка, хотя...
Но очень приятно, тему, что да, у нас вот рассказ про мат, да, а потом у нас в гостях
эту, да, Юрий Гусман. Эту тему мы тоже можем обсудить. Почему я использовал в качестве начала программы именно эту новость? Во-первых, она пришла последней на ленту.
И главное, что вы не использовали ненормативную, да, лексику в нашем
разговоре. А второе, когда я смотрю на окружающую действительность, да, особенно посредством российского телевидения, да, то я понимаю, насколько правильно высказался сегодня господин Виноградов, сказав, что запрещать это нельзя, будет только хуже, потому что иногда никаких других слов просто не остается. Хочу спросить ваше впечатление от последних событий, которые происходят на российской территории. Последнее – это 90-летие со дня расстрела царской семьи. Крестный ход, который был показан по всем каналам, 30 километров, люди шли с детьми, с хоругвами. Я человек, это режиссер далекий, вы знаете, но у меня возникало все время ощущение такого очень плохо поставленного спектакля. Это ощущение добавляло и сообщение, вот, что называется, в масть о найденных останках, которые именно сейчас оказались, вот именно к 90-летию, что это действительно останки цесаревича Алексея и его сестры. Вот у меня такие ощущения, а у вас?
Вы знаете, Володя, я должен сказать, что у меня к этому очень сложное отношение. Во-первых, мне отвратительно сама мысль о том чудовищном преступлении, которое было сделано в свое время. Это нету этого ни прощения, нельзя забыть это. И я здесь не потому, что там поклонник, не знаю что, царского монархического строя или Николая II, а просто вот то, что сделали тогда эти, даже не люди, а просто звери, мне кажется, это ужасно. Еще более ужасно, мне кажется, то, что сегодня на эту тему продолжаются спекуляции и игры политиканов, политиков, мелких политишек, людей, которые на этом делают свой маленький, а часто и большой бизнес. Я не знаю, как можно к репрессиям времен Сталина или к репрессиям времен революции, с обеих сторон, как бы ни были. И таких в 20 веке было столько крови, столько несчастий, что каждый раз для того, чтобы собрать голоса, очки, извините за такое выражение, в этом соревновании не людей, которые могут поддержать этого политика, журналиста, депутата, мне кажется ужасным. Что касается, как это все, что сказать, вы здесь выбрали такое слово, как режиссура. Вот режиссура всех этих зрелищ, этих хоругвеносцев, эти вот митинги странные, мне кажется, это вызывает больше, на мой взгляд, больше как бы, удивление, сострадание и огорчение. Мне это все кажется очень плохо, потому что это же звенья не просто религиозной свободы, которая сегодня есть. Это звенья цепи под названием «сегодня можно делать все». Ну, например, сегодня, например, каналы впервые в этой самой читающей стране, в самой, так сказать, стране с нобелевскими лауреатами, с Гагарином и с прочим, сегодня самая модная – это мистика, экстрасенсы, ужастики. Я с этим в свое время на телевидении очень боролся, и мне казалось, что эта волна схлынет, как мутная накипь после, так сказать, освобождения, когда первая эротика и первая мистика. Нет, все это развивается, цветет пышным цветом, и Кашпировские, и всякие там, и остальные сейчас кажутся просто детьми на фоне заполонивших. Вы можете сказать, какое отношение имеет к тому, что я говорил? Мне кажется, одно и то же. Это народ пытаются отвлекать, развлекать, привлекать, завлекать, но не хотят с ним говорить всерьез и с разных точек зрения думать потом. И навсегда останутся какие-то люди во всем мире, есть, которые верят в хиромантию, астрологию, там, не знаю, что, и зеленых человечков из космоса. Но мне кажется, что не слышно совсем. Очень слышно голос церкви. И, может быть, слава Богу, что, наконец, он слышен. И голос иудейской религии, и голос мусульманской религии громко и свободно. Браво! Но совсем не слышен голос науки, голос ученых, голос учителей, голос мудрецов, философов, которые могли бы объяснять жизнь не только с религиозной или не столько с религиозной точки зрения. Мне кажется,
ну, это вот, все... Кстати, Виталий Лазаревич Гинзбург, нобелевский лауреат, высказался по этому поводу, и сразу его робкий голос потонул в таком хоре, да как он смеет произносить слово атеизм.
Да, вы знаете, я должен сказать, что это меня всегда даже умиляет, потому что это все время кажется, что какая-то... Вот это у нас у психиатров... бывших, по крайней мере, называлось шизофренией, то есть расщепление сознания или двойственное сознание, когда, так сказать, мы с одной стороны на саммите осуждаем там Мугабе, а видит Бог, ему есть за что осуждать, и даже не хочу к этой теме приближаться, а потом мы, значит, не голосуем за резолюцию. ООН, так сказать, с конкретными шагами. То же самое вот мне все время кажется, что вот здесь у нас как бы голос Гинзбурга, как бы, ну, знаете, не самого последнего человека в нашей стране, потонул в таком хоре протестов, что это очень смешно. И грустно, и смешно, и это же будет трагично, потому что попытка вот вернуть средневековье в умах или не запрещать средневековое мышление, это, мне кажется, очень страшно. И то, что, понимаете, я не согласен, на телевидении может быть любой разгул чего угодно, и есть множество программ, идущих годами, я их не смотрю, и я не понимаю, почему человек долго смотрит программу эротического содержания, потом где его пишут, переключи и смотри. Даже в любой сегодня маленькой комнатушке в Москве есть 15 там, или 18, 19 каналов. Но это страстное желание зомбировать сознание с любой точки зрения, мне кажется, и избежать серьезного, откровенного разговора, это же одно и то же. Что оголтелый антиамериканизм, антиатлантизм, антизапачество, что оголтелое неприятие атеизма, хотя я опять подчеркиваю, что слава Богу, что наконец у нас нет приказного атеизма. Но мне кажется, не менее страшно, если у нас будет приказное веропочитание, и, понимаете, если у нас будет введено все это приказом или указанием сверху. Мне кажется, так.
Ну, как это всегда в России делается. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Режиссер Юлий Гусман сегодня в нашей студии. У микрофона Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие тайны гибели царской семьи остаются неразгаданными спустя 9 десятилетий? Об этом говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И мой гость сегодня режиссер Юлий Гусман. Еще буквально на минуту хотел бы вернуться к тому, что происходит, особенно на российском телевидении, вокруг 90-й годовщины со дня расстрела, со дня убийства царской семьи. Естественно, обсуждаем мы все это и с друзьями, и с коллегами. И вот буквально перед эфиром мне напомнили совершенно гениальную цитату, правда, не смогли автора вспомнить, от этого она не становится менее гениальной, если сравнить то, что происходит сейчас. То можно было сделать такое сравнение, что на постамент памятнику Достоевскому надо тогда прибить надпись Федору Михайловичу Достоевскому «От бесов». Вот как вам такое сравнение?
Я не знаю. Мне кажется, что у нас некая муть в головах образовалась от несвязанной позиции по любому вопросу, мне кажется. Это, с одной стороны, хорошо, это как бы свобода, но в некоторых вещах ясная позиция. Вот как относиться к Америке, Грузии, там, к Украине, там все ясно. А вот здесь какая-то, вот я был в кино и видал титры фильма, называется «Адмирал». Не титра, а реклама, естественно. Фильм «Адмирал» про, значит, адмирала Колчака. Как видно, играет Хабенский. Я так честно, не знал. Так, в общем, то есть сейчас меняют знак. Вот там был такой фильм, там, по-моему, называется «Господа офицеры, спасти императора», что-то в этом роде, где ровно как снималась агитка в то время, бесы белые, значит, красные все молодцы. Так сейчас знак поменялся, сейчас вот, ну, это сейчас, значит, белые бойцы света, и там какое-то красное отребье. Неумение примиряться с историей, неумение ставить точку, переворачивать страницы, хотя этот опыт чудовищный, прошла Германия, прошла Япония, прошла Италия фашистская, Испания Франко.
Вот, когда, пожалуй, больше всего его прошла именно Испания, где была гражданская война.
И какая война была? И как бы вот, ну вот сейчас Испания, мы все в ней бываем, это просто как бы, ну, свободная, замечательная, добрая и очень солнечная страна. Мне все время кажется, что в это, конечно, это на всех этих конфликтах, и локальных, там, грузинских, абхазских, южно-сицилийских, и на глобальных противостояниях, конечно, зарабатывают люди конкретные. Пиар, авторитет, звание, депутатство, зарплату, политтехнологические свои или политические амбиции удовлетворяют за наш счет. Ну вот это все, как для меня, как запрет Боржоми. Вот я вот как я не знаю этого человека, вот у него такое благообразное лицо, господин Онищенко, ему вот он делает очень много хорошего и наверняка делает. Но как он убегает, например, Онищенко, я вспоминаю запрет Боржоми, и мне становится ну так не по себе, потому что найти Боржоми, можно их не любить, любить, но найти пестициды, это нужно просто очень постараться. А они скрывают, что политическая воля. И вот мне кажется, что отсутствие, я очень надеюсь и надеюсь до сих пор на нового президента. Он уже, правда, как бы уже не совсем новый уже, но все-таки прошло несколько месяцев всего. Я очень надеюсь, что все это ограничится не просто декларациями, добрыми пожеланиями, заявлениями. Там будет, мне кажется, несколько, ну, очень понятных, сложных для всех властей, но простых тестов. Отношение к одному, к тому, к этому. И в том числе к отношению к этим всем играм вокруг останков. Конечно, эти кощунственные слова «игры», но иначе не назовешь, потому что там 15 экспертиз самых крупных лабораторий мира подтверждают официально, что это как бы вот останки несчастных, там, убиенных, там, царевича, значит, его сестры. Православная церковь все равно хочет еще одну экспертизу. Для чего? Почему? Почему нужно отнимать? Да, слава Богу, что возвращают храмы. Да, замечательно, что их открывают и реставрируют. Но зачем отнимать у института помещение еще одно, когда с этими помещениями, вот видим, в центре Москвы, например, стоит одна церковь, которая под склад. Я был недавно на кладбище у моей тещи покойной, и там, значит, рядом стоит церковь, которая историческая. Ну, никто не займитесь ею там. Она стоит рядом. Зачем нужно обязательно эту жилплощадь отбирать кого-то? Короче говоря, мне кажется, что одна рука очень мало знает, что творит левая, и от левой полушария мозга иногда работает отдельно от правого. И мелкие и средние чиновники решают за крупных начальников, а крупные начальники не успевают, естественно, за всем следить, и получают столь разноречивую и противоречивую, мне кажется, информацию разных сил и групп влияния, как сейчас принято говорить, что это все звенья, мне кажется, как я уже говорил, одной цепи.
Звонок у нас из Москвы от Виктора. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Вот насчет благообразных лиц. Вот знаете, вот Константин Эрс, например, посмотришь, вполне, так сказать, благообразное лицо. Но вот судя по тому, вот формируется, как у нас на телевидении, там, пресловутом программа, знаете, вот сразу видно его отношение, так сказать, что он о всех нас думает. И вот у меня в связи с телевидением еще вопрос. Вот знаете, вот у нас, так сказать, одна из благородных дам, это программа «Культура», да, за которую, так сказать, платят чужие. Вот как вы считаете, вот если просто, как говорится, на хозрасчете программы, они неизбежно должны скатываться вот к тому уровню, который сейчас, деградации такой? И насколько достоверно вот этот показатель и рейтинг, как вы считаете, и можно ли им руководствоваться и обосновывать программу? Спасибо.
Вы знаете, вопрос очень хороший, но я должен, может быть, к вашему неудовольствию, уважаемый, слушайте, защитить Кослевовича вот от чего. Если не заниматься сейчас политическим вещанием, там, этом как бы у нас с ним все понятно, на всех каналах, вот, на всех там 19, там сколько их там есть, то так называемый телевизионный продукт, хотя слово мне не нравится, но такое есть, развлекательный, лучший, один из лучших, на мой взгляд, в Европе, а может быть даже и ну, в общем, я не могу быть экспертом до конца, но и в мире. Вот такие программы, может быть, они являются лицензионными, купленными, но программы типа, например, там, «Две звезды» или «Ледовая...»
«Танцы со звездами»?
Да, потом еще было «Звезды в цирке» и «Ледовое», я хотел сказать, «Побоище». Да. Да, нет. В общем, «Ледовое что-то». Вы знаете, это очень высокого класса, и мне кажется, что... И фильмы, которые делает команда «Эрнест Максимов», и эти вот развлекательные шоу, которыми руководит Файфман и Цикало, они очень высокого уровня. И гораздо выше, по крайней мере, чем других каналов. Другое дело, что вот с точки зрения, как бы вот вы говорите про окупаемость, веру в рейтинг, это очень серьезный разговор с цифрами и с открытым и прозрачным бюджетами. Я этой информацией не владею. Но если экстраполировать на всю остальную нашу жизнь, как вот, ну, как происходит все в магазине, на заводе, в банке, на телевидении, я думаю, что это очень сложный вопрос, потому что там, ну, я могу сказать только одно, что еще до эрнестовскую эпоху, когда я там работал, извините, 5 лет подряд, на телевидении практически не было ничего, кроме черного нала. То есть все это было, и это знали все, и налоговые органы, и руководители, и все. И все это было объяснено потому, что налоги были так страшны, что такие всякие на пенсионные фонды, и там лечебные, там все, что если все это платить, то практически, ну, повылетаешь в трубу. Я должен сказать, что наше телевидение, нельзя сказать, что такое плохое. Оно неплохое у нас телевидение. У нас телевидение заказное, ангажированное. И, к сожалению, если бы с господами Леонтьевыми, Шевченко, с их страстностью, появлялись бы, например, как на разных радиостанциях других, появлялись бы люди другого спектра, более страстные, менее страстные, то уверяю вас, что это было бы замечательное телевидение. В этом-то вся проблема, что у нас же есть, ну, несколько газет и журналов и несколько радиостанций, хотя бы, которые, ну, пытаются быть объективны, говорить какую-то правду. Но если магазины книжные полны любых книг, самых невероятных, потому что как бы здесь считают, мне кажется, власти, что, ну, это ничтожное количество людей это читает, это не влияет ни на выбор, а это как бы вот такой, значит, свободная, как бы, вот наша форточка, открытая в мир. Но вот главные каналы, которые вещают на миллионы людей, мы не отдадим. Это вот как бы, это вот нас и не просите, потому что Но тут и есть тоже множество тем для разговора, и я просто боюсь этот разговор даже поднимать, потому что, опять-таки, думаю, что все это знают. Есть очень страшный и по справедливости, или по, мне кажется, какому-то парадоксальному мышлению слова того же Чубайса. И вот действительно неизвестно, что было бы, если бы завтра приказом ООН у нас ввели бы здесь полную свободу, и на выборы бы были не руководил бы не Чуров, а какой-то, значит, ну, какая-то вышла, какие-то марсиане, которые создали бы абсолютно, значит, и беспристрастную свободу. Вы знаете, феномен Жириновского, феномен Ксении Собчак, хотя это не политический феномен, мне показывает, что мы могли бы очень недосчитаться даже тех правоцентристов, которые иногда встречаются во власти.
А вот нацисты бы прошли в Думу, я в этом абсолютно уверен, так в таком
вот,
случае.
Так вот, мы приходим к этому, я бы сказал бы, страшному заключению, что возможно ограничение свободы. Правда, здесь есть, конечно, некое, ну, не коварство, а некое умолчание.
Лукавство,
да. Потому что они как бы долго бомбят темой, например, антиамериканизма, ну а завтра скажем, давайте голосуйте за или против Америки. Ну, естественно, любой средний человек, кто не занимается этим глубоко, скажет, да, конечно, они гады навсюду вредят, и НАТО хочет нас там немедленно завоевать, и все эти литовские самолеты, там и грузинская милитаризация. Когда я вообще слышу эту фразу «милитаризация Грузии», и как у них уже с 32 тысяч, значит, будет 37 тысяч солдат и хорошо экипированных, то, мне кажется, просто
обученных даже американскими инструкторами.
Да, мне кажется, так становится даже не по себе, потому что, ну, как бы, ну, так себя не уважать, потому что, да, уж чего-чего у нас при всех проблемах, естественно, и при всех замечательном мастерстве любых солдат наша армия справится с проблемой, дай бог, дойдет до этого, в этом нужда. Вот все это вот то, что вы назвали лукавство, Володя. Я бы это назвал бы лукавым тоже коварством, потому что это все, мне кажется, вот так. А вот телевидение у нас, вы знаете, один человек такой, наш общий знакомый, который по версии радиостанции, по телевидению российского, назван в числе первых претендентов быть человеком вселенной нашей, он сказал: у меня для вас других телевидений нет, будете смотреть это. Я его могу процитировать.
Юлий Гусман в программе «Время гостей», которую ведет сегодня Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина, когда имя России Николай II – перспектива монархической идеи в российской политике. Власти США готовы спасать 20% российских валютных резервов. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент Грузии Михаил Саакашвили подверг критике предложение России о подписании между Тбилиси и Сухуми соглашения о неприменении силы, не имеющим смысла, поскольку Грузия и так ни на кого не собирается нападать, заявил Саакашвили. В Грузию в четверг в попытке найти пути урегулирования грузино-абхазского конфликта прибыл глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он также посетит Сухуми и Москву. Бывший член Совета Федерации Левон Чахмахчан приговорен к 9 годам лишения свободы. Мосгорсуд признал его виновным в крупном мошенничестве. Двое других подсудимых, Игорь Арушанов и Армен Оганесян, приговорены, соответственно, к 7 и 8 годам заключения. В Чите районный суд принял к производству ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Дата судебного заседания пока не определена. Председатель Совета директоров российско-британской компании ТНК BP Роберт Дадли не намерен уходить в отставку до тех пор, пока не разрешится конфликт между ее акционерами. В России сегодня отдают дань памяти последнему российскому императору Николаю II и членам его семьи, расстрелянным 90 лет назад. В Екатеринбурге прошел крестный ход, в котором приняли участие тысячи человек. В Израиле прошли похороны двух солдат, тела которых были накануне переданы группировкой «Хезбуллах» в обмен на 5 боевиков. Захват военнослужащих боевиками «Хезбуллах» в 2006 году привел к войне между Израилем и этой организацией, действующей на территории Ливана. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что участие высокопоставленного американского дипломата Уильяма Бёрнса в будущих переговорах с Ираном свидетельствует о единстве мирового сообщества по вопросу о ядерной программе Тегерана.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня – режиссер Юлий Гусман. СМС-сообщение номер 7903-743-2801, пейджер в Москве 9613333, электронная почта mail @radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Юлий, и заканчивая разговор о телевидении, вот все-таки, да, вот ради того, чтобы нацисты не прошли в парламент, наверное, нужно согласиться на какие-то ограничения. Но все-таки то, что происходит сейчас и в России в целом, и на российском телевидении в частности, достаточно далеко от золотой середины, знаете, потому что слишком много вранья. Вот меня как журналиста, вранье раздражает вдвойне. Знаете, когда телеведущего спрашивают, ну, у вас же есть стоп-лист? Да нет, ну, нет у нас никакого стоп-листа, мне ничего не запрещают, я зову, кого хочу. Ну, а почему тогда Каспарова не позовете? А он мне не интересен.
Ну, ну мы же, ну, ну, Володя, вот мне всегда, вот, вы относитесь к тем людям, мы с вами давно знакомы, и хорошо знакомы.
Я вот специально Бакинца упомянул. Да, надеюсь, поиграть на ваших.
Нет, я говорю, что у вас такое все время вот чисто незамутненное, нежное, прозрачное, толерантное и транспарентное представление о жизни. Ну, естественно, это знают все. Таких секретов про Ишинеля меня тоже возмущает вранье, но это вранье, я считаю, значительно более безобидным, чем ту многочисленную туфту, которая в мои уши, как бы я ни пытался это не слушать, вбрасывается беспрерывно невероятными вещами. Но дело в том, что, как говорится, есть ложь и есть ложь. Есть глупость и есть глупость. Есть необходимость отвечать. Дело в том, что весь ужас в том, что я убежден, что никогда ни президент Путин, ни президент Медведев не приказывали так врать этому телеведущему. Он мог сказать, нет, нет, там, можно вас по-другому сказать, я как сказал, вот, при запрете сказал, вы знаете, никаких таких стоп-листов нету, но мне кажется, что я поддерживаю мнение о том, что экстремисты, там, сказать, типа Лимонова и Каспарова, мнение с Новодворской, мне кажется, что они сегодня только могут будоражить мнение и не говорить ничего умного и полезного стране. И все. Это же все от небольшого ума делается. Дело в том, что это страстное желание прогнуться и стать, извините, какую-то странную позу, как моют полы, значительно раньше, чем стали тебя нагибать. Вот что меня удивляет в мире, и в нашем мире, и в мире искусства. Это воспаленное желание получить очередную цацку, или очередную подачку, или очередную радость, и бежать впереди паровоза. Ладно. Были страшные репрессии, которые сейчас как бы уже считаются эффективным менеджментом, но были дикие репрессии. Люди были запуганы, а многие не знали, потому что нельзя представить людей. Я хорошо помню конец того времени. Огромное количество людей, если не очень верило во все, то верило в идею. Я сам, будучи там школьником, даже не мог понять, как можно работать на какого-нибудь Форда, когда мы работаем в своей стране на себя. Извините, я прочитал Солженицына, уже взрослым человеком, у меня была свинка, я лежал, значит, под одеялом. То, что здесь эта ложь тотальная не потому, что там в отделе агитации пропаганды ЦК КПСС, а сегодня в администрации президента проводятся в четверги летучки, вторики, за там что, докачивают и объясняют. Люди мгновенно, к сожалению, нашей профессии усваивают самоцензурный контроль, вот этот стоп-лист у нас в душе, этот стоп-лист в головах. И он стоп-лист касается не только Каспаровых и других людей, он касается еще. И вообще, они, будут неприятности, будут, зачем мне это надо. Я лежал на пляже в зарубежной стране с одной очень известной, умной, милой звездой поп-музыки, молодой местной женщине, очень умной, с хорошей семьи. И я ей что-то говорю, что вот, к сожалению, что там произошло. И она говорит, вы знаете, Юрик, меня это совершенно не интересует, меня это не интересует ничего. Пока нефть будет в стране, а это будет, мы так думаем, еще 10 лет с мужем, нас будут звать на корпоративы. Это самое главное. Это есть та стабильность, условно говоря, которую люди не хотят менять на сомнительные завывания кликуш с обеих сторон. И гораздо проще поддерживать идею взять дубину, баток там, или топор и порубать олигархов, и их, значит, отобрать и разделить, чем идею, значит, того, что всемирной любви, или даже того, замечать при большевиках и коммунистах, что одно и то же. Все время хотя бы лозунги декларировались. Интернационализм, дружба народов, Сталин мало слушает нас. Сегодня даже никто не декларирует. И я просто убежден, что это огромная просто ошибка. Просто ошибка, что мы не создаем такую страну, которую нужно было не загонять в дружеские объятия, а которая была бы... Мы снова будем на этом пространстве евразийском всегда вместе. Так, ну, так сделать так, чтобы они... Куда они денутся, все эти Грузии, Украины, Молдавии и же с ними? Никуда они не денутся, они рядом с нами. Так сделайте так, чтобы они считали, что это действительно, ну, если не старший брат, как было раньше, то хотя бы друг, которого можно рассчитывать, который очень неприятно себя ведет президент одной маленькой, но гордой кавказской страны. Очень много проблем у большой там славянского брата слева. Но разве это повод для того, чтобы вот так решать вопросы? Тем более, что любой политолог понимает, что все, что произойдет, не дай бог, если мы спровоцируем эту, ну, войну, конфликт или какие-то мирную защиту границ республик. Хотя я обожаю абхазов, я с ними очень дружу. Если бы они стали независимыми, кажется, их проблема, я был бы очень рад бы. И я не собираюсь, но зачем нам вот варить в этой мутной воде вот это свое, и вот это пострашнее, чем... Тот телеведущий и там радиодиктор, который сказал, что да нет, ничего. А он знает, что если он скажет, есть, то завтра он уже не будет этим телеведущим. А у него семья, у него работа, он не хочет ее терять.
Это нет, это все понятно. Вот когда вы говорили о стоп-листе в душах и в головах, знаете, несколько раз я эту цитату из Петра I Алексея Толстого здесь приводил, но более яркого примера пока не могу найти. У меня там такая сцена, когда Меншиков приезжает купцу такому, которого звали Иван Бровкин, кстати, да, с ревизией, нет ли там какого воровства и иного лихоимства. И там вот гениальнейшая, просто гениальнейшая фраза у Алексея Толстого. Не умом Иван забоялся, а поротой задницей. И вот тут вот то, что вы называете стоп-листом в голове и в душе, это вот та самая, да, поротая задница, которая дает о себе знать. И вот, знаете, еще раз возвращаясь к тому, что творилось вокруг 90-летия расстрела царской семьи, некоторые не удержались и пнули еще раз покойного ныне первого президента России Бориса Ельцина, напомнив, что именно когда он был секретарем Свердловского обкома партии, был разрушен дом Ипатьевых. Прекрасно понимая, что он, как первый секретарь даже такого серьезного обкома, как обком Свердловский, не мог своей волей разрушить этот Ипатьевский дом. К чему я вспомнил Бориса Николаевича? Помните, когда, желая, видимо, сделать президенту приятное, какой-то чиновник, я не знаю, кто это был, решил возбудить уголовное дело против программы «Куклы» при, да, Борисе, да, Ельцине. Да, да. Вот. И когда это дошло до президента, он сказал, не трогать.
Дело в том, что легенды и мифы, возникающие и вокруг имени нами обоими уважаемого и любимого Бориса Николаевича, с которым я работал и очень к нему хорошо отношусь и относился, тоже много. Это все нельзя. История не имеет этого сослагательного наклонения. Ее нельзя пересматривать, как хочешь. И каждый день ее менять, заново отменять. Вот мне всегда кажется, что в этом самом каком-то есть сам... Еще ничего не прошло. Еще... Вот когда я слышу про лихие 90-е, я просто начинаю на глазах сидеть еще больше. Да, они были безумно лихие 90-е. Уж я-то знаю, как они были лихие. Но, господа, гигантская коммунистическая страна, империя развалилась и повернулась в рынок без капли крови. Ну, я имею в виду реальных войн, там, левых на правых, брат на брата, что было бы очевидно. Да, эта ваучеризация прошла не очень хорошо. Но сегодня мы рассказываем, что нужно было сделать тогда, когда Егор Тимович Гайдар и его соратники и сторонники сидели у разбитого корыта и пытались в это корыто добавить какой-нибудь еды или каких-нибудь денег. Сегодня, когда нефть стоит там 137-148 долларов за баррель, легко говорить о том времени, когда стоило сначала 9, потом 19, еще недавно 37. Недавно совсем. Поэтому, да, необходимо критиковать. Нельзя говорить о том, что да, замечательно, ну, Анатолий Борисович Чубайс все сделал безукоризненно. Молодец, Борис Николаевич, великий человек, никогда не пил, не курил и в карты не играл. Егор Тимурович, да, все они люди, и у них были у всех недостатки и ошибки. Но они шли по целине снежной, и все, весь наш зеленый горошек в магазинах, и наше руководство страны, между прочим, и книги, и туристические поездки. У нас только туристских компаний название издается толстый том, как желтая книга телефонная, мелкие ушли на тонкой бумаге. И наши заграничные поездки, наши паспорта и относительное, ну не скажу богатство, но улучшение жизни хотя бы части, ну где-то 35-40% живет, конечно, лучше, чем жило раньше. И, в общем, такой страшной вопиющей бедности в больших городах точно мало, я не могу сказать, в маленьких деревнях. Это все на их стоит плечах. И это все было из того же Смольного Собчака, где Собчак и Путин начинали там. И это все идет от Ельцина. И сегодня идет от Гайдара, идет от Чубайса. И сегодня мы, которые вот беспамятно вдруг хором начинаем славословить убийц, животных, зверей, которые миллионы людей обрекли. Я всегда думаю, знаете, когда я слушаю умного, яркого человека, господина Проханова, я иногда слушаю его, и когда он вот так истово и талантливо, на мой взгляд, публицистически защищает и обожает Сталина, я думаю, боже мой, какое счастье, что вот твоя семья, или там ваша семья, и вот ваши дети, и вот твои родители, и твои жена не были репрессированы, и ты не был в этой камере расстрельной. И вот, вот это, неужели нельзя себе представить, эту коты, вот этот самый польских 10 тысяч людей, которых убили безвинно, этих несчастных чеченцев, которых везли. Неужели нельзя просто понять, что да, во имя империи, когда вот сейчас, я вот это забыл, где-то Савидавна читал, и ты писаешь, что вот чуть ли депутаты Госдумы говорят о том, что, может, вы помните, Володя, о том, что, что да, конечно, было какие-то Голодомор, но зато появился там, там Турксиб, там, знаешь, что, Уралмаш.
Днепрогэс.
Да, Днепрогэс. Ё-моё, ну если бы ваша мама, ваши дети, и вы бы стали бы этим, этим мхом, этим фундаментом, этим кирпичом для этих свобод, зачем вы сегодня, когда, наконец, прошли этот этап, и неоднократно и Владимир Владимирович, и Дмитрий Анатольевич, и вся официальная часть, что же вы, пользуясь тем, что можно гавкать этой подворотне, снова мозги пудрить людям, которые так запутаны. Что вы опять нам реанимируете этих грязных убийц? Почему законодательно, не то, что нельзя с портретом ходить, Гитлера в Германии просто, ну, смешно сказать, арестуют и посадят за любое воспитание. В Японии, которая прошла уж как...
Потому что нацизм осужден международным Нюрнбергским трибуналом.
Но вот не было у нас этого суда,
а в России?
Или он не удался, и не было у нас иллюстрации, и, может, и хорошо. Но давайте, да я не хочу никого осуждать. Я даже не хочу сносить памятник Ленину на площади Октябрьской. Это все памятник, он будет стоять, и будут дети говорить, что вот была такая Екатерина, Ленин, Петр Первый. Это наша история. Потом, они ошибались, и Ленин ошибался, я убежден, что все, когда сейчас папа, я вчера слышал, как тоже Проханов объяснял, что Ленин, это был как бы, вот он такой мистический негодяй, а вот Сталин, это вот строитель империи. Ну, господи, как это можно, никакой, ну, нельзя Ивана Грозного, сколько он не сделал полезно для строительства какого-нибудь города или границы или страны, с его опричностью возвеличивать как царя, как были же цари Ироды, и были цари, умные, добрые, и во всех странах мира. И история, ну, не может быть, но даже...
Ну, добрый, я все-таки думаю, это больше легенда и народные сказки. Давайте послушаем, что наши слушатели думают по этому поводу. Валентин из Рязани, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Думается мне, что все вот наши беды от отсутствия конкуренции, от авторитаризма, никто не подпирает их сзади, не наступает на пятки, не критикует. В том числе и с Грузией, с Украиной, с этими госкорпорациями. Вот вы упомянули там о Собчак, ведь она тоже продукт вот этой подковерной борьбы, а не свободной конкуренции. Как вы считаете? Спасибо.
Ну, вы знаете, я должен сказать, что, конечно, вы правы, но сложно было бы взяться конкуренции, если у тебя связан как бы руки, рот и ноги. Это можно сравнить с соревнованиями по бегу на стадионе, где одни бегут в адидасах с апельсиновым соком, размявшись в массажном кабинете, а другие в сапогах, значит, кирзовых, и, значит, в грязном ХБ по грязи рядом чапают. И почему они не показывают одинаковые результаты? Ну, это было бы странно. А что касается Собчак, вы знаете, я вот так думал, у меня такая мысль, может быть, такая банальная мысль, что есть, что вот Жириновский, там, Собчак, это главные символы вот нынешней эпохи. Это как бы вот люди, которые, это вот самые главные ньюсмейкеры, это главные властители дум. И да, госпожа Собчак активно и беззастенчиво делает все возможное, чтобы ежедневно мелькать в любом пиарообразном качестве, черном, сером, белом, со скандалом, с фильмом, с дубляжом, с телевизионной программой, просто с появлением где-то серебряной галоши на радио. И ей это удается. Вы знаете, я никогда не забуду, когда в эпоху раннего Жириновского, он только начинался и казался очень нерукопожатным нам, тогдашним, извините, демократам, и в Думе он тоже что-то разорялся, его, кстати, осаждали бы хорошо. Я летел из Израиля, из командировки с каким-то человеком. Оказался он один крупный журналист, зам главного редактора «Идиота Хронот» газеты. Я говорю, куда едете? Он говорит, еду вот за интервью брать. У кого? Он говорит, у Жириновского. Я говорю, что же вы едете к Жириновскому? Он такой антисемит, хотя и еврей. Сука, гадости, говорит, чудовищные вещи. Он говорит, ну вот это интересно всем. И вот я был в Думе, вот я живой свидетель. Выходят, значит, впервые в Думе люди. Выходит, например, Гайдар, подходит 7 человек. Выходит Явлинский, подходит 6 человек или 9. Выходит Зюганов, подходит 5 человек. Выходит Жириновский, как будто Марина Монро уронила туфельку. Толпа наших с вами, Владимир, коллег, толпа возбужденных людей, которые, вы понимаете, но если бы, вы поймите, если бы не это обожание дурного вкуса в юморе, который сейчас получается, в мистике, в Собчаках, в политических молодежных движениях, если бы не было бы поддержки, но ленивость наша и наша ограниченность приводит к тому, что даже если дают конкуренцию, потому что, подчеркиваю, идите в магазин «Москва» или книга на Арбате. Там есть потрясающая, никогда недоступная любая литература. Развлекательная, увлекательная, в том числе эротическая, и диктивная, что хотите. Идите, читайте.
Ну вот вы ответили на вопрос Петра Максимовича, даже на воду ставят фильтр, а почему население должно лицезреть Анфиса Собчаков, Дом-2, Comedy Club и прочее? Не смотрите, переключайтесь.
Конечно, ну, я, поверь мне, вот я Дом-2 считаю социальным преступлением. Просто вот на мой взгляд телевизионного работника. Ну, скажу так такое. Я за эти 7 лет, по-моему, я ни разу, секунду, вот я как хлопаю этими, играю этими кнопками, попадаю на эту самую, там, какой-то там сезон любви, там, не знаю, строим наш дом, чего-то. Я мгновенно, я даже не начинаю вникать, это интересно. Ребята, есть много чего есть. Что вы культуре пристали? Культура, да, молодец. Но есть огромное количество хотя бы сериалов, ну, средней пристойности.
Хорошо же, средней пристойности.
Да, DVD есть, DVD есть. Полно возможностей получать информацию. Не переключайтесь.
Давайте из Воркуты звонок. Давайте. Послушаем. Александр из Воркуты, добрый вечер, в эфире.
А, добрый вечер.
Добрый.
Ну, насчет средних сериалов, вообще, если смотреть даже средние, то на хорошее время не останется. Значит, если нет хороших передач, значит, читайте книги, это так. А вопрос такой, господин Гусман, скажите, пожалуйста, а какое у вас все-таки образование? Почему я спрашиваю? Потому что разговоры про то, что там смог или не смог сделать Гайдар, если это, про это говорит не экономист, они ничего не добавляют для понимания сути дела. Вот, если вы спорили с каким-нибудь там, я не знаю, яблочником, ну или там, человеком, может быть, беспартийным, который хорошо знал ту ситуацию, можно что-нибудь было бы понять. Еще замечание, я это услышал уже в ходе, вот, когда висел на телефоне. Вы как-то говорите, что вот там, в Германии или вообще в Европе, не ходят с портретами Гитлера. Я не знаю, ходят ли не ходят, но вообще-то в Германии есть нацистские или неонацистские партии, как-то они там называются. И они даже представлены в каких-то там парламентах земельных. Так что не надо там считать, что вообще...
Александр, в Германии, нет, в Германии нет нацистских и неонацистских партий. Да, они, конечно, запрещены.
Да,
Александр, есть республиканская партия, нет, но
есть,
она
далеко... Есть огромное количество хулиганов, дураков, да, как у нас говорят, скинхедов, даже на лысинах у них есть свастика. Мы говорим не на тех, кто бьют витрины там, или там пьют пиво, избивая там полицейских, но получают сами по ушам. Здесь все таки это политические свободы. И, конечно, в любой стране группа сумасшедших найдется всегда, чтобы быть сфотографирована хроника или снята на телевидении. Теперь по поводу того, что я говорю про Гайдар. Егор Тимович Гайдар в моей защите не нуждается. Вы смеете вас уверить, что в будущей свободной России его бюсты будут стоять на многих площадях. Это мое убеждение, так же, как и Ельцина памятники. Я боюсь даже вас огорчить, и Чубайс. Это мое мнение, но я же не говорил как экономист. И даже не говорил как человек, который был и остается их соратником и сторонником. Хотя давно не активно, не общаюсь ни с ними, ни с партийной жизнью. Я просто убежден, что одно, что я говорю, что они совершили массу ошибок. Возможно, даже непростительных ошибок. Но это легко говорить сегодня, когда мы прошли тот путь анализа, понимание или непонимание ситуации, которую мы прошли. Тогда, когда, вот я не знаю, судя по голосу, вы не мальчик, по крайней мере, вы помните то время, когда все горело, хрустело и рушилось, когда, да, конечно, лучше было бы не стрелять по парламенту, а мирно их попросить разойтись. Да, конечно, лучше было бы не делать самое несчастное, обрушивать деньги. Много чего лучше было бы. И, конечно, залоговые аукционы. И все это было абсолютное жуличество, и, мягко говоря, плохое дело. Но вы извините меня, но подчеркиваю, у меня для вас другой эпохи нет. Мы все идем в ней, мы только сегодня можем себе позволить не делать тех ошибок, не совершать тех преступлений и тех благоглупостей, которые человечество, наша страна совершила за ее историю. Пытаться, по крайней мере, быть людьми, достойными, свободными, независимыми, патриотами. Я не знаю, любое слово скажите, но совсем не обязательно быть патриотом и быть антиевропейцем. Совсем не обязательно любить Францию и Англию и ненавидеть свою родную страну. Совсем не обязательно все это, этот коктейль дьявольский, который замешивается в головах под названием, что мы ненавидим Чубайса. Он много сделал плохого. Чубайс, как бы к нему относиться, один из самых великих менеджеров, может быть, человечества. Простите, я убежден в этом, потому что мы гордо говорим про Билла Гейтса, я убежден, что есть люди, которые Гейтса ненавидят, Microsoft все заполонил. Он потрясающий менеджер, с его ошибками, с его недостатками, с его благоглупостями, с его, возможно, совершенно невероятными поступками, которых я, правда, не знаю. Но мы не можем сказать, что просто, а чего Чубайса оставили на РАО ЕС, он мог бы себе эту империю под собой держать до конца своих дней. Ему поставил задачу страна, ему поставил задачу президент, он задачу решил, он распустил свою империю.
Все, Юлия, понятно, что вы хотите сказать. Да. Давайте еще один звонок успеем принять. Давайте. Наталья Михайловна из Москвы. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Спасибо большое за гостя. Я сознательная сторонница Ельцина, Гайдара, Чубайса. Мне 70 лет. Но это вступление. Когда демократы собирались в доме актера, то я думала, свершилось. Разум восторжествовал. сожалению, я ошиблась. И вот академик Дмитрий Сергеевич Лихачев пытался внушить властям, что народ надо поднимать, его культуру. Не будет культуры, не будет ничего. И что же, вот я работаю сейчас со студентами педуниверситета. Школьную программу они ничего не знают. Литературу проходят по каким-то безобразным конспектам. Они не читают подлинник. Логики в школе нет. И они даже не знают и не слышали о писателе Чингизе Айтматове. И вот это надо поднимать. Поэтому они не могут серьезные фильмы смотреть, серьезные спектакли. Вот как изменить...
Наталья Михайловна, простите, пожалуйста, вы 40 секунд оставляете Юлию на ответ.
Спасибо,
Юлия, пожалуйста.
Знаете, Наталья Михайловна, я с вами полностью согласен. И более того, я такой убежден, что это все не случайно. Это не просто недостатки в образовании и не просто недостатки в воспитании. Это некая, на мой взгляд, сверхзадача, в котором суррогатами стараются кое-кто подменить культуру, обманками подменить свободу, ложью заменить правду. Это очень сложная задача, но имея телевизионные каналы в своем распоряжении и абсолютную свободу на них делать все, что угодно, людям рассказывать, мы возвращаемся снова к этой теме, мы можем не услышать голос Дмитрия Лихачева, мы не можем услышать голос Андрея Сахарова, мы можем не услышать эти голоса, потому что они сегодня тонут и потонут в мутном потоке абсолютно как бы свободной лжи и глупости. Я очень надеюсь, что мы, Наталья Михайловна, еще увидим то время, когда и в доме актеры, и всюду будут собираться люди, которые будут спокойно и свободно говорить и совершать замечательные вещи. Спасибо.
Я думаю, что имелся в виду, кстати, наверное, не дом актера, а дом кино, который действительно был в то времена моделью общества, чему можно посвящать не одну передачу. А времени не осталось совсем. Я благодарю Юлия Гусмана, который был сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Андрей Шарый ждет вас в 20 часов после новостей. Он подведет итоги дня. Суд вынес решение о выплате самой крупной в российской практике компенсации за избиение задержанного в милиции. Прекратят ли миллионные штрафы, пытки и произвол? Андрей Шарый после объявления и новостей. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.